Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Напомню, как всегда, контакты для связи. Два наиболее быстрых варианта – это радио нижнее подчеркивание «Спутник», наш канал в Телеграме. А кроме того, приложение «Радио Спутник» в любом магазине приложения. Оно доступно. Всегда можно скачать, отправить туда свое мнение, какие-то комментарии. Ну, вопросы, разумеется, задать. Многих из наших радиослушателей мы уже, что называется, знаем в лицо. Или, по крайней мере, когда вы подписываетесь, мы вас узнаем и по характеру вопросов, в том числе некоторых из вас давно не было слышно, поэтому пишите. Темы, тем более, сегодня интересные и неоднозначные, я бы так сказал. Начнем обсуждать. Служба безопасности Швеции установила, что взрывы на северных потоках – грубый саботаж. В Кремле поприветствовали результаты расследования, которые подтвердили ранее высказанную российской стороной версию о терактах. На месте происшествия были найдены остатки взрывчатых веществ. Следствие сейчас пытается установить причастных и предъявить им обвинение. Тему обсудим с президентом Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. В эфире «Радио Спутник». Георгий Владимирович, я приветствую вас.
Добрый день.
Георгий Владимирович, ну вот как на ваш взгляд вообще можно сказать, что Швеция, по крайней мере, да, которая расследует инцидент, ну не то чтобы согласилась, но в общем приняла к сведению российскую точку зрения?
Ну надо понимать, что Швеция в течение уже многих лет позиционирует себя как нейтральное государство, которое, так скажем, формально не вписывается в какие-то вот блоки международные, хотя она уже заявила, что будет входить в НАТО и всегда сотрудничала с ней, но тем не менее тут нужно быть совсем как бы близоруким или политически ангажированным, чтобы заявить, что это там Российская Федерация сама подорвала эти, или там что-то саботаж произошел по вине России. И в этом отношении репутационные риски довольно-таки серьезные для Швеции в будущем. Поэтому я думаю, что они просто решили как бы так сохранить лицо, а не потому что они так как-то сильно симпатизируют Российской Федерации.
Скажите, ну вот там сообщается о том, что пытаются установить причастных и предъявить им обвинения, ну или что-то в этом роде. Как, на ваш взгляд, назовут прям конкретно, ну или, скажем, хотя бы как Владимир Путин, англосаксы, да, он сказал, назовут тех, кто организовал этот самый грубый саботаж, как они написали?
Ну, во-первых, формулировка англосаксы, которую Путин сказал, никогда в жизни шведы не будут использовать, они, скорее всего, будут использовать какие-то фамилии людей, которые, так скажем, с их точки зрения имеют то или иное происхождение. Или каких-то структур, близких к кому-то. Но я думаю, что конкретных там виновников государств, тем более, объявлено не будет. Будут какие-то вот такие, может быть, частные лица, которые там диверсанты, неизвестные, там, условно, какого-нибудь там русского происхождения или какого-нибудь там славянского, говорящего по-русски, что-нибудь такое, что позволит им впрямую не, так скажем, заявить именно заказчиков.
Угу. Просто любопытно, на самом деле, действительно, что это за остатки, которые были найдены вот там на месте взрывов. И тут возникает интересный вопрос. А как считаете, вот Россию допустят к, ну не то чтобы к расследованию, может быть, это там слишком, но к ознакомлению с материалами дела, скажем так. Ну вот, например, чуть раньше, буквально накануне, Песков говорил, что было бы здорово, если бы Россию допустили к расследованию MH17. Ну, чего сделано не было, и никакие российские аргументы не были, в общем, учтены. Вот в данном случае как, на ваш взгляд, будет развиваться история?
Я думаю, что к расследованию, конечно, никто нас не допустит, но понятно, что для того, чтобы соблюсти хоть какие-то приличия, результаты, они Российская Федерация, официальная Российская Федерация знакомится с результатом. Опять-таки, надо понимать, как это происходило расследование. Надо понимать, что все-таки сейчас, в недавнем момент уже Швеция фактически, так скажем, союзник НАТО и будет членом, судя по всему, да, и есть такая четкая политическая ангажированность. Но понятно, чтобы сохранить какое-то лицо, они все-таки с результатами ознакомят, так скажем.
Слушатели упрекают нас, спрашивают, почему вы так позитивно обсуждаете эту новость. Сейчас сказали, есть следы взрывчатки, а завтра скажут, что взорвала Россия. Георгий Владимирович, как считаете, не исключен такой вариант?
Ну, конечно, не исключен, потому что у нас всегда такие большие террористические акции, они имеют большие политические последствия. И в данном случае те, кто устроил, те заказчики этого террористического акта, они в том числе и рассчитывали на и этот результат. Потому что любые такие теракты громкие, они в том числе информационно прорабатываются. И вообще смысл этих террористических актов, во многом, в том числе информационно. Понятно, что наши политические оппоненты и враги не используют или пытаются использовать то, чтобы обвинить Россию, как это было изначально, и не только поэтому, как была там русско-грузинская вот эта вот кампания, когда изначально нас только обвинили, и в других смертных грехах, ну, потому что мы сейчас, к сожалению, назначены главными вселенскими врагами этого коллективного НАТО.
Если бы, конечно, не одно «но», потому что России тоже были выгодны эти газопроводы, но очень странная, конечно, история.
Ну, любая как бы информационная кампания — это в первую очередь нерациональное рассуждение, а эмоциональная накачка. Эмоционально они это делать умеют.
Вот, кстати, Георгий Владимирович, разрешите я с вами поспорю. Дело в том, что вот мне кажется, например, что особого информационного развития эта история, ну, не получает. Ну, вспомните, например, эти обломки, да, украинской ракеты, которые в Польше упали. Вот какой шум это, какой взрыв, я имею в виду, СМИ это все произвело, да, эффект. И вот здесь взрывы на Северных потоках, и там даже Шольц, который, ну, непосредственно дешевый газ получал, там вышел с каким-то совершенно безинтенционным лицом, что там комментировал. Ну, по-моему, несопоставимые истории.
Не, ну, естественно, несопоставимые, просто потому что здесь все-таки террористический акт, а там они это подали как атаку, ракетную атаку с жертвами мирного населения. Два человека, да, и страна НАТО. И в этом отношении понятно, что эмоционально будет. Но все равно в любой пропаганде, в любой информационной кампании мелочей не существует. Если такие крупные террористические акты произвели, даже без жертв, но все равно информационно на самом начальном этапе это была очень сильная, так скажем, кампания. И сейчас она не заглохнет. И если увидеть какие-то результаты расследования, не дай бог, там найдут какие-то, в кавычках, конечно, следы там российских каких-то, или пророссийских, или я не знаю, каких там, с русскими фамилиями исполнителей, то это будет продолжено в общую копилку вот этой информационной русофобской кампании.
Нужно еще отметить, что к ремонту пока непонятное отношение у всех стран. Песков заявил, что нужно проанализировать данные по ущербу перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления. Георгий Владимирович, как считаете, будет ли восстановлен в конечном итоге?
Ну, проблема в том, что восстановить, я думаю, с технической точки зрения, с материальной, не проблема. И, конечно же, это там несколько месяцев, но восстановить возможно. Проблема в другом. Проблема в том, что такой же теракт может повториться, что большая, так скажем, протяженность вот этих вот газопроводов, и в любой момент там какая-то такая же группа диверсионная может провести в другом месте, уже успешно, уже проведенный раз, он может быть и второй. И, соответственно, вопрос в том, насколько можно будет его чинить, да, и возможны ли новые атаки на эти газопроводы. А, к сожалению, они очень возможны, учитывая, что невозможно там камеру поставить на каждый метр или каких-то там боевых пловцов вокруг этого...
Вокруг трубы поставить, дежурить. Да. Георгий Владимирович, вот смотрите, у меня тут одна аналогия приходит в голову. Вот сейчас Владимир Путин предложил Реджепу Эрдогану создать из Турции газовый хаб. И, что самое интересное, просто насколько по-разному действуют лидеры Турции и Германии. Казалось бы, Шольцу буквально вот починить участок и обеспечить охрану. У Эрдогана примерно такие же задачи, кроме починки, да, усилить охрану текущего газопровода, и он уже говорит о том, чтобы строить еще ветку. Мне кажется, что вот Эрдоган как-то, ну, энергичнее, что ли, подходит к этой истории газовой. А вот вы, вот в свете того, что я сказал, не считаете, что ремонт Северных потоков уже невозможен? Все. Уже Эрдогану предложили, уже вот на южные направления европейские, да, сконцентрировались в плане развития газотранспортной системы. Может быть, и не стоит уже возвращаться к реконструкции Северного потока?
Проблема в том, что если, так скажем, все яйца положить в одну корзину, то мы будем уязвимы. Эрдоган очень энергичен, Эрдоган эффективен, просто потому что сейчас он фактически становится монополистом. И, соответственно, действительно он сделает все, чтобы там их направление, вот это вот южное, оно с ним ничего не случилось, потому что через него будут проходить, он будет влиять в том числе и на Шольца, и на Германию, и на Европу, и вообще он становится стратегическим игроком усилить свои позиции. И надо понимать, что вот этот подрыв, он в том числе, как бы я ничего никого не обвиняю, но он выгоден был Турции, да. А если мы не получим какое-то вот эти вот восстановление вот этих вот двух веток, то мы будем более уязвимы. Нам было бы выгоднее, что если бы у нас была бы, конечно, из Турции хорошая экономическая конъюнктура и энергетическое сотрудничество, но нам было бы выгодно, чтобы у нас еще была бы восстановлена вот эта вот ветка.
Ветки. Мне кажется, вы несколько еще про восточное направление забываете, потому что, ну, диверсификация в том числе вот туда произошла, туда большие объемы стали поставляться, заговорили о строительстве, опять же, дублирующих силу Сибири, вот этих нефтепроводов, газопроводов, так что вот в том числе диверсификация туда произошла.
Да, ну это понятно, что у нас восточное направление изначально было приоритетным, и оно с ним ничего не произойдет. То есть тут идет разговор о Европе и вот об этом, так скажем, направлении, которое либо можно контролировать с двух сторон, либо только отдать условно карт-бланш на Турцию. У нас сейчас с Эрдоганом хорошие отношения, но мы помним, что были времена, когда у нас были плохие отношения, в том числе и с Эрдоганом.
Да, хорошие отношения, пока он в очередной раз не сказал, что Крым — это не территория России. Да. Вот смотрите, турки, между прочим, все ускоряют этот процесс. Анкара рассчитывает начать работы по реализации предложенного России проекта газового хаба с начала 2023 года. То есть, не откладывая в долгий ящик, видимо, боятся в том числе о том, что Россия может и передумать.
Ну, конечно. Куй железо пока горячо, и в этом отношении Эрдоган всегда отличался решительностью и видением своих национальных интересов. То есть он сверхэффективен в своей сфере, ему нужно это сделать, потому что он получит серьезное влияние, в том числе на тарифы и цены внутри Турции, что очень для них тоже болезненно. Им нужно тоже, так скажем, обеспечивать себя, и понятно, что по этим договорам определенные объемы могут быть перераспределяться внутри Турции, соответственно, по льготным ценам.
Между прочим, кстати, как это скажется на выборах, как вы считаете, это такой уже вопрос дополнительный, скажем, Георгий Владимирович, в Турции ведь известно, что вот накануне выборы, и вроде как даже говорили, что Эрдоган-то по опросам не очень-то сильно и побеждает.
Ну, надо понимать, что там ситуация неоднородная, то есть в больших городах, особенно в столице, Эрдоган не популярен. И надо понимать, что экономические проблемы в первую очередь ударили по большим городам, что ухудшило ситуацию и отношение к Эрдогану. Но в сельской местности Эрдоган традиционно и популярнее. И в этом отношении, я думаю, что вот это вот газовое соглашение и вот эти вот проекты, они, во-первых, могут улучшить ситуацию в городах с экономической точки зрения, и, б, укрепить свое положение в сельской местности. Хотя, еще раз говорю, конечно, усталость, в том числе участие более прогрессивного турецкого общества, существует от Эрдогана.
Юрий Владимирович, и тогда уж, раз уж заговорили про перспективы Эрдогана в связи с этим газовым проектом, то Германии что ожидать в ближайшем будущем? Кстати, я тут удивился, потому что мне казалось, что Швеция с Германией, в общем, довольно-таки неплохо общались, и тут, по сути, шведы затягивают эту историю и как-то, в общем, негативно, мне кажется, к Германии относятся. Но так или иначе, с Шольцем что будет?
Ну, Шольц, он так будет находиться на таком недоразвитом, прошу прощения, состоянии, потому что по отношению, если сравнить его с Меркель, то, конечно же, Меркель — это гений дипломатии, тяжеловес, человек, которая смогла выстроить взаимоотношения многовекторные и довольно-таки сильный политик. Шольц пока еще не до политик, да, и он будет свой вот этот статус слабого премьера, канцлера, вернее, он будет дальше пока соответствовать ему будет. И в этом отношении, я думаю, что его позиции не улучшатся, а наоборот, возможно, по многим позициям он будет слабеть. Потому что этот энергетический кризис, который действительно сейчас в эту зиму может Европу накрыть, если еще будут сильные холода, то он, конечно, ударит по правящих партий и, соответственно, по Шольцу.
Мне, кстати, кажется, что, в общем, Шольц, если бы настаивал на том, чтобы северные потоки восстановили, мог бы реабилитировать свое политическое реноме и, в общем, стать, ну, если не Меркель, то что-то близко к этому. Георгий Владимирович, вам большое спасибо. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», в эфире «Радио Спутник».